Наталья Журавликова. Дети, я украл нам няню. Глава первая. «Ужасно, когда тебя предает человек, на которого ты так надеялась», — сказала сестра. «Боюсь, мы больше не сможем общаться, как раньше». В другое время я бы очень ей посочувствовала. Но ужас ситуации был в том, что говорила Рита сейчас обо мне. Это я ее предала, порушив все надежды на нормальные семейные отношения. И нет, я не увела у нее мужа и не подставила на работе, просто не доглядела за детьми, близняшками, Брониславой и Ростиславой. Они умудрились искупаться в фонтане, пока мы ждали маму, то есть Риту, возле бизнес-центра, где она работала. Трагизм был в том, что девочки наряжены в лучшие платья. Моя задача была подготовить племянниц к походу в театр, а потом сдать в руки моей сестры. Сейчас безобразницы выглядывали из-за спины матери и хихикали. Бронислава корчила рожи, Ростислава показывала язык. Нет, у меня вполне нормальные отношения с девочками. Просто эти семилетки совершенно не видят во мне авторитетного взрослого. Но вот скажи мне, Лада, что сложного в том, чтобы просто дождаться меня на лавочке? Сестра чуть не плакала. Мне и жалко ее было с одной стороны. А с другой, я ведь не нянька, не воспитательница. И с детьми водиться вообще не мое. Я и сегодня с ними сидеть не хотела, но больше некому. Наша мама приболела. «Как они оказались в воде?» — вопрошала несчастная Рита, заламывая руки. «Хорошо, что хотя бы не мне». Театральный в прошлом году закончила я, а драмы моя сестра устраивает гораздо лучше. А ведь на минуточку билеты на представление я им достала. Но теперь туда никто не попадет. «Мы за кисой побежали», — призналась Бронислава, она же Рони. «За какой еще кисой?» — не поняла сестра. «За большой», — сообщила Ростислава. «Рыжий! Вот такой!» Племянница развела руки так, словно кошка, за которой они погнались, была как минимум со льва размером. «Она по другой стороне бегала, там, по бортику», — показала Рони. «И мы забоялись, что не успеем за ней по земле добежать, чтобы погладить». «И как? Погладили?» — спросила Рита. Девочки замотали головами. «Кто бы сомневался, они наверняка этого кошака только что и придумали». Ростислава чихнула, и сестра посмотрела так, словно я была ведьмой, а она инквизитором, который сейчас отдаст приказ сжечь меня на костре. «Вот!» «Моя дочь простыла, по твоей милости, а может, даже обе заболеют». «Разве это так быстро работает?» — удивилась я. О детях мне было известно совсем немного. Но вряд ли их жизненные процессы настолько ускорены, чтоб расхвораться сразу, как только ноги промочили. Ладно, не ноги, они и сами полностью вымокли, но на улице градусов 25, еще солнышко светит. «Пойдемте, девочки», — сказала Рита трагическим шепотом, не удостаивая меня ответом. Она взяла за руки пострадавших от моей халатности дочерей, и все трое удалились. Только Рони обернулась напоследок, чтобы еще разок показать мне язык. «Да, педагогических талантов я лишена полностью. Представляю, что будет, когда наша мама узнает о моем сегодняшнем фиаско, об испорченном вечере и мокрых сиденьях в машине. Двухчасовая лекция мне обеспечена. Хорошо, если только по телефону». Вздохнув, я решила посидеть за столиком летнего кафе, чтобы хоть как-то успокоиться. Во мне бушевала обида, а предчувствие скорых семейных разборок лишало сил. Хотелось плакать и кричать одновременно. Я положила сумочку перед собой и принялась изучать меню, как вдруг краем глаза увидела стремительную тень совсем рядом. Повернув голову в ее направлении, я остолбенела. Огромный рыжий кот схватил зубами мою сумку и намеревался с ней убежать. «Стоять, воришка!» — закричала я, бросаясь следом за невоспитанным животным. «Ну куда там?» Негодник и не думал останавливаться. Он несся вперед, совершая гигантские прыжки. В сумочке были мой телефон, кошелек, паспорт и ключи от квартиры, которую я снимала на пару с подружкой по университету. И я никак не могла смириться с такой потерей. «Держите вора!» — вопила я. Рыжий преступник уверенно бежал через главную городскую площадь к основной нашей достопримечательности под названием «Дом с арками». Очень заметное здание под старину, почти весь первый этаж которого занимали три высоких арки. Кот заскочил в крайнюю, я помчалась следом. К моему удивлению, пробежав насквозь, чудо-юдо не проследовало дальше, а вернулось и понеслось в следующую арку. Причем рыжий даже чуть притормозил, словно приглашая меня за собой. А преодолев центральную арку, он юркнул в последнюю, как бы прошивая дом пушистой оранжевой нитью. Разумеется, я старалась не сильно отставать. На выходе по глазам мне ударили лучи заходящего солнца, и я временно потеряла управление собственными ногами. По инерции я все еще бежала, пока не врезалась во что-то мягкое и довольно приятное. Проморгавшись, я увидела, что чуть не сбила высокого мужчину, который успел меня подхватить за талию. Незнакомец напомнил мушкетера. Волнистые волосы до плеч, небольшие аккуратные усы и бородка испаньолка очень ему шли. А одежда в старинном стиле наводила на мысль, что мы с котом попали каким-нибудь реконструктором на фестиваль. Вспомнив о воришке, я принялась вертеть головой, не покидая уютных объятий мушкетера. И поразилась, насколько сильно вдруг изменился знакомый мне с детства пейзаж. Вместо привычных городских домов я увидела старинные здания с башенками. Во дворе одного такого я сейчас и находилась, а оглянувшись, поняла, что и дом с арками куда-то исчез. Вместо него стояли высокие, настежь распахнутые ворота, через которые, если верить глазам, я и прошла. «Здрасте», — сказала я наконец, догадавшись отлепиться от красавца мужчины. «А как, простите, это все тут оказалось?» Я указала на ворота и дом с башенками. «Лучше бы спросила, как здесь оказалась ты», — раздался насмешливый, мяукающий голос за моей спиной. Повернувшись на него, я увидела того самого поганца-кота, который, как ни в чем не бывало, сидел на травке рядом с моей сумочкой. Рыжее чудовище старательно задвигало нижней челюстью, и я вновь услышал этот чуть гнусавый, тянущий гласные звуки голос. «Добро пожаловать в Эльтеран, красавица!» «И кого ты к нам притащил, Сержио?» Удивленно и немного возмущенно спросил мужчина, о котором я позабыла, увидев говорящего кота. «Кого я обещал?» — фыркнул зверь. «Зовите детей! Я украл нам няню!» Одно радовало. Д'Артаньян словам кота удивился не меньше моего. «Няню? Сержио, я же тебе говорил, что не собираюсь нанимать гувернантку для девочек». «Вы, Нерт Майрон, может, и не собирались, а я — да». Длинный хвост кота распушился ёршиком. «Боже, почему животные разговаривают? И главное, зачем этот Майрон вступает с ним в беседы, а не вызывает службу отлова бешеных зверей?» «Я больше не могу быть вашей нянькой, лорд. Девочки наряжают меня в платьица, причем не по размеру, катают на мне кукол. А вчера Вайна пыталась накрутить мою шерсть на бигуди. Нам в доме просто необходима женщина». «Простите», — вмешалась я, поняв, что либо упаду сейчас в обморок, либо зальюсь сумасшедшим смехом. «Что происходит? Как я оказалась здесь, и что это вообще за место? И кто вы такие?» «Ты в другом мире, дорогуша!» Кот завел глаза так, будто я спросила какую-то глупость. «Могла бы и догадаться. Я провел тебя на закате через три арки и сделал портал». «В другом мире?» Я хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Это звучало безумно, но хуже всего, что резона не было не верить сказанному котом. «Котом! Сказанному! А! Дом, похожий на небольшой рыцарский замок, говорящий кот по имени Сержио, симпатичный мужчина с выправкой мушкетера, который за все время нашего разговора еще ни разу не сплюнул на газон и не приложил кота крепким словцом. Все это доказывает, что я на самом деле переместилась в какую-то другую реальность. Вот почему до родителей мне почти час ехать, а в параллельную вселенную я минут за пять добралась от площади. Голова закружилась от обилия информации, и я зашаталась. Майрон заботливо подхватил меня вновь. «Простите за это недоразумение, Нерди», — сказал он. «Сержо вернет вас обратно сию же секунду». «А вот с этим неувязочка...» Кот зевнул во всю пасть. «Сегодня у нас что?» «Аспакей. Звезды и Илто расположены особым узором на карте неба. И когда у нас следующий такой момент?» Сержо подпер рыжую башку двумя передними лапами и безмятежно уставился на Майрона. «Через год», — ответил хозяин обалдело. «Именно. Так что считайте, что контракт с няней подписан на это время».
«Какой контракт?» — рявкнул Майрон и перестал быть похожим на воспитанного мушкетера. «Нерди, простите, но я не хочу с вами никаких контрактов. Я не могу доверить своих детей какой-то неуравновешенной девице с улицы без рекомендаций». Я вырвалась из его сильных рук, которые все еще меня удерживали. «Мне, знаете ли, тоже не нужна работа у вас. Я, между прочим, в двух шагах от подписания договора на роль Рапунцель. С чего вы тут вообще решили, что я няня?» «Ты вела за руку двоих девочек, которые совершенно точно не твои дети», — выдал кот, обходя кругами нас с лордом Майроном. «Они тебя называли по имени Лада, кажется».
«Лада», — кивнула я, — «меня так зовут. И это были не мои дети, тут ты правильно заметил».
«Две девочки там, две девочки тут», — кот снова зевнул. «Вроде бы эти зверюшки спят 20 часов в сутки. Кажется, Сержо пропускает время сна». И тут он неожиданно ободрился, подпрыгнул, как упитанная пружинка, и коротко мявкнул, словно обычный кот, а не огромный говорящий мейн-кун. С воплем «Сержик!» на нас неслись две очень юных особы, возраста примерно как мои племянницы. Если бы коты умели бледнеть, сейчас бы это как раз и случилось. Бедный мейн-кун прикрыл морду лапами, беспомощно выглядывая одним глазом, и я поняла, что к нам присоединились те самые дети, которых Сержик надеялся сбыть на няню. «Стоп!» — истошно завопил Сержо. Едва на него упала тень первой из девочек. Присмотревшись к ним, я поняла, что они не близняшки. Это показалось мне почему-то более лучшим вариантом. Ростислава с Брониславой себя вели так, будто у них телепатическая связь, и, задумывая новые хулиганские проделки, даже почти не переговаривались, поэтому от них всегда можно было ждать сюрприза. Тут же явно погодки. Они не должны быть настолько сплоченными, по моим понятиям. Например, мы с сестрой совсем разные и точно не такие дружные, как ее детки.